присутствующим. Хочу пригласить вас снова к Священному Писанию. Мы сегодня завершим рассуждение над книгой пророка Исаии. И хочу предложить прочитать текст из 6 главы. Мы на него обращали внимание. Позвольте еще раз пригласить это сделать. Прочитаем стихи, первые 8 стихов книги пророка Исаии. И затем продолжим наше рассуждение над той информацией, над теми пророчествами, которые для нас также представлены как Божье Слово. Итак, Исаия, 6 глава, с 1 стиха по 8. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Мы с этим текстом, друзья, с вами знакомились, читали его в прошлый раз, когда говорили о книге пророка Исаии. Несколько просто слов об этих словах. На мой взгляд, это один из серьезнейших, хотя вся информация в этой книге достаточно важна. Но вот это то, что мы прочитали, это очень серьезный урок, говорящий о том, как Бог призывает человека. Это не значит, что все так будут призваны. Нет, конечно. Но для нас важно видеть, как Бог готовит людей, которым Он поручает очень важное служение. Это интересная, друзья, мысль, которая... Это библейская мысль, она побуждает нас согласиться с одним интересным фактом, что тех людей, кого Господь действительно призывает, Он показывает, Он утверждает это призвание. Мы в следующий раз, даст Бог жизни, будем знакомиться с книгой пророка Иеремии, тоже уникальная книга, и уже явно вижу, что тоже за одну беседу мы не справимся с этой книгой, видимо, тоже на две части придется разбивать этот материал. Но очень важно подчеркнуть, друзья, что у Бога нет самозванцев. Если Бог кого-то видит, Он его призывает, и Он дает ему силу, и для нас важно видеть это, друзья. Служение Исаии было нелегкое. Кто-то большей частью соглашается с тем, что он 40 лет пророчествовал, но все-таки очень смелые исследователи Библии, рассматривая информацию, рассматривая исторические факты, признают тот факт, что он трудился до 70 лет. Не по возрасту, а около 70 лет пророчествовал. Он уже был глубоким старцем, когда во время царя Езекии окружили Иерусалим вавилоняне, и ассирийцы, вернее, и он совершал молитву, когда прочитано было письмо от военачальника царя ассирийского, и Бог ответил на эту молитву, защитил свой народ. Вы помните эту историю? И уже при сыне Езекии Манассии, который был достаточно жестоким человеком, Исаия оставался человеком, просто спасал жизнь свою, как об этом говорит еврейское предание, и спрятался в дупле дерева. Но насколько Манассии было противно Божье слово, что он не посчитался ни с чем, и не стали вытягивать или каким-то образом выманывать оттуда Исаию, а просто это дерево перепилили пилой вместе с пророком. Вот так, согласно еврейскому преданию, закончила жизнь этого пророка. Долгое время пророчествовал. И согласитесь, что вот в тревожное время, о чем мы в прошлый раз говорили, неспокойное политическое время, очень важно было понимать, это урок и для нас сегодня, что и в политически неспокойное время Бог не оставляет народ свой. Внимание Исаия обращал исключительно на Бога. Иеремия делал то же самое. Иезекииль, который пророчествовал во время плена, делал то же самое. При всем том, что жили они при очень сложных политических ситуациях, война оттуда, то одна империя, то другая империя. Исаия захватил этот период. Но внимание было обращено на Бога. Это хороший урок, друзья, для нас. Мы также живем очень неспокойное время. И нам также следует соглашаться с тем, это правильно. Когда тяжело, когда непонятно, почему воюют, почему льется кровь, понимать, что наше внимание должно быть обращено исключительно на Господа. Мы говорили с вами об общих деталях этой книги. Сегодня хочется обратить внимание на остальные две части в этом разделе знакомства с книгой Исаии. Это богословие книги и связь книги с Новым Заветом. Почему мы говорим, вот вводим этот раздел «Богословие книги»? Очень неспокойное время было для Исаии. И тем, что Исаия очень много говорит о Боге, это для нас, христиан, является также очень серьезным уроком. В неспокойное время важно иметь правильное представление о Боге. Почему Господь на это обращает внимание? Потому что немного стоит иметь неправильное представление, это уводит человека от Бога со всеми катастрофическими последствиями. История церкви показывает следующее, что насколько церковь очень внимательна была ко всяким отступлениям. Почему? Почему так строго обращались с еретиками? Почему Ария, который отрицал божественность Христа, сослали в ссылку, не просто из церкви отлучили? Это интересно, друзья. А подальше его от общества. Почему? Потому что усматривали в заблуждении и в ереси огромную опасность для церкви. Это хороший урок, друзья, для нас, насколько мы призваны быть внимательными к истине. Истина не в моей голове. Истина не в том, что кто-то что-то прочитал, кто-то что-то сказал. Почему важно в тревожное время внимание обращать на Бога, но о Боге иметь правильное представление? Поэтому вот эта мысль, которая только что была предложена, на мой взгляд, она оправдана, когда мы рассуждаем о богословии этой книги. Надо говорить об этом. Это хороший урок, друзья, и для нас, каким Бога мы представляем. И особенно в тревожное время. Таким ли, каким его представлял Исаия? Итак, богословие книги. Книги пророка Исаии. Исаию по праву можно назвать теологом или богословом, как сегодня принято называть Ветхого Завета. В прошлый раз я сделал такое сравнение, мое личное предположение, что вот вклад в понимание о Боге, учение в богословии Исаия сделал приблизительно такой, какой сделал апостол Павел уже для новозаветной церкви. То есть достаточно серьезный вклад. Итак, прежде всего, безусловно, главный вопрос, каким представляется Господь? Исаия увидел, мы прочитали с вами слова, каким он увидел Господа. Он увидел святость, он увидел то великолепие, это славное великолепие, которое окружало Бога, которого он видел. Мы прочитали этот текст. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это личность Бога. Каким представляет Исаия Бога, и причем, важно подчеркнуть, он не только это представляет, но он об этом другим говорит. Он об этом доносит, он пророчествует, говорит об этом своему народу. Во-первых, Бог свят. Это очень серьезное заявление, которое делает Исаия. Выражение «святой Израилев», вот это выражение встречается 25 раз у Исаии. Надо подчеркнуть, что в остальных книгах Ветхого Завета оно встречается только 6 раз. Обратите внимание, как Исаия представляет для народа святость Господню. А если это так, если Бог свят, вспоминайте Новый Завет, Петр нас приводит к одной очень интересной мысли. Если Бог свят, то это означает, что те, которые служат Господу, они также должны быть святыми. Я хочу обратить внимание на слова из послания Петра. «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Исаия представляет Бога святым. Это означает, что верующие люди также должны быть святыми. Что значит святость? Удаление от греха и посвящение себя Богу. Итак, если христиане сегодня называют Бога святым, если называют святым, это обязывает человека, который говорит: Бог свят, быть пред Ним святым. Мы пойдем дальше. Это очень важное, друзья, заявление. Если Бог свят, эта мысль приходит из Ветхого Завета и очень тесно связана с Новым Заветом. Если Бог свят, то святы должны быть и те, кто поклоняется этому Богу. Это первая очень серьезная часть, как представляет Исаия Бога. Дальше. Бог – Спаситель. Более 50 раз вот глагол «спасать» встречается в книге пророка Исаии. Уникальная мысль. В тяжелое время Бог остается Спасителем. С одной стороны, Он святой, Он не причастен ко греху, Он удален от всего человеческого. Это главное, что представляет Исаия. Но более того, это характер Божий, это атрибут Его, это неотъемлемая часть Господня. Но когда Исаия говорит о том, что Бог Спаситель, он говорит о том, что этот святой Бог имеет определенные отношения к своему народу. То есть Он спасает. Смотрите, что мы читаем в 45 главе. «Объявите народу и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Удивительное повторение. Я Бог, нет иного, я Бог, и нет иного. Бог спасающий. Итак, друзья, даже в тяжелое время Бог остается святым. Хоть сегодня Его продолжают обвинять. Где этот Господь, когда льется кровь, когда христиан уничтожают, когда их сжигают, когда их расстреливают, отрезают головы и так далее? Где Господь? Почему Он допускает эти бедствия? Бог и в этом положении остается святым. Он далек от всего неправедного. Но в то же время Бог является Богом спасающим. Это вторая характерная черта Бога, каким Его представляет Исаия. Далее, очень интересная мысль. Бог – искупитель. Мы часто используем это выражение. Он искупил нас, мы поем об искуплении. Но интересно, Исаия употребляет слово, которое фактически закладывает фундамент и для новозаветного учения об искуплении. Слово «искупить», слово, которое употребляет Исаия, значение его – это возвратить собственность. Вы понимаете этот смысл? Люди принадлежали Богу, но они удалились от Него. Вот это слово «искупление» – это возвращение собственности, то есть народ возвращается к своему Богу. Это очень важная доктринальная мысль. Встречается 26 раз в книге пророка Исаии. Фактически, каждое пятое упоминание об искуплении находится в книге пророка Исаии. Мы говорим о Ветхом Завете. То есть, Исаия представляет очень серьезно Бога как искупителя. Тот, который, важно подчеркнуть, людей, которые от Него ушли, они ушли добровольно. Бог никого от себя не отталкивал. Божий характер вот в этом искуплении просматривается в том, что Он возвращает людей к себе. Мы бы сегодня по-человечески сказали так: ну, скатертью дорожка, ушел, иди и не возвращайся. Мы бы так поступили. Божий характер, Он тянет руки, Он стремится к тому, чтобы возвратить тех, которые от Него ушли. 52 глава. «Так говорит Господь, за ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены». Очень интересная мысль. То есть, это важно подчеркнуть. Вот здесь Исаия открывает причину, почему люди ушли от него. Или что и чем они были куплены? Да ничем не были куплены. Смотрите, это мысль. «За ничто вы были проданы».
То есть вот то, что мы думаем, что мы обретаем без Бога, оно в Божьих глазах просто ничто. Ну и важно подчеркнуть, что, что делает Господь. Он за искупление никакую плату давать не будет. Мы пойдем дальше. Здесь сталкиваемся мы вот в вопросе искупления с одной интересной мыслью. Есть предположение, осмелюсь сказать, оно неудачное, оно неправильное, что Божья любовь выкупает верующих у Божьей справедливости. Это нигде в Священном Писании не подтверждено. Тем более Божья любовь никогда верующих не искупает у дьявола. Почему? Потому что все люди, даже если они отвернулись от Бога, остаются собственностью Господней, которую Он опять возвращает к себе. Это очень интересная, друзья, мысль. И об этом, эту картину представляет для нас Исаия. Это третья характерная черта, каким он представляет Бога далее. Бог – Отец. Это чисто новозаветная мысль. Смотрите, очень редко мы встречаем это выражение до Исаии, когда Бог представляется как Бог-Отец. Вы уже понимаете, что это более теплые отношения. Это не просто Бог-Владыка наверху, а люди на земле, и вот между ними очень большое расстояние. Исаия представляет Бога как Бога-Отца. «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими». Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Интересная, друзья, картина. Вот в это тяжелое время, когда особо проявляется отступление народа от Господа, Исаия провозглашает этим людям, Бог является вашим Отцом. Насколько это, друзья, ценная мысль, в том числе и для Евангелия. Насколько это ценная мысль? Бог для людей – остается отцом. Признают ли люди его за отца? Это вопрос человека. Но смотрите, ведь Исаия, смотрите, он не говорит, что ты отец мой. Правда? Он обращается к народу, который отступает от Господа. И говорит как бы от лица народа, ты отец наш. Помните, как Христос учил молитве «Отче наш»? Он не говорил «Отче мой, сущий на небесах». Это тоже важная мысль. Когда мы говорим «Отче мой», если бы Исаия сказал, это можно было говорить, ну, Бог является Богом только пророка Исаии, ну, и особо верных. Но смотрите, как пишет Исаия, «Ты Отец наш». Мои друзья, это хорошее утешение сегодня для всех людей. Даже если мы согрешили, Бог не поменял своего отношения к нам. Очень опытные родители, отцы, когда встречаются с буйством, с непослушанием детей, способны сказать так, детям, которые уходят из дома, есть выражение «хлопнув дверью», говорят, «Сынок, ты можешь уйти, но я буду ждать тебя, я твой отец, а ты мой сын». Это может сказать только тот, кто действительно понимает, что Бог с ним сделал. Если Бог ждал этого непутевого сына, который стал в определенное время отцом, протягивал руки свои, ощутив отцовскую заботу, верующий способен ее проявлять уже к непослушным. Интересно, друзья, мысль. Исаия уникально представляет Господа. Это действительно, вот в то время, когда тяжело было евреям, он представляет эту мысль, что Бог остается вашим отцом. Бог – это единственный владыка, управляющий и наказывающий народы. Огромный раздел с 13 по 23 главы содержит пророчество о том, как Бог наказывает народы. С 13 по 23 главы. Огромный раздел. Бог будет говорить с одним народом, будет говорить с Вавилоном, будет говорить с Моавом, с Дамаском, с Сирией, с Израилем, с Египтом, с Ассирией, с Едомом, с Аравией, с Тиром. Это достаточно весомые, влиятельные фигуры политические в то время. И где-то между ними затерялся Израиль. Смотрите, Господь разговаривает с Израилем, Он называет их детьми своими, и Исаия представляет Бога как отец Израиля. И вот Исаия в то же время говорит о том, что Бог, который является отцом для Израиля, это тот, который судит абсолютно всех людей, судит народы. Он высказывает свой суд. Пророчество о Вавилоне. Интересно. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Мы нередко вырываем текст из контекста и эти слова применяем к любой ситуации. Я не вижу большой проблемы, если мы это делаем, но важно в данном случае. Но в данном случае текст говорит исключительно вот о чем. Что Вавилон – огромная империя, сильная империя. Бог для нее определил разрушение. Можете себе представить, что сегодня, предположим, Бог объявит разрушение, допустим, Соединенным Штатам Америки? Вот аналогично этому звучит пророчество о Вавилоне. Это империя, которая поднималась в то время. Она будет разрушена. И Господь прямо сказал, как я определил, не как Навуходоносор определил, или его преемники, или предшественники, но как я определил, так оно и состоится. Это явно говорит о том, что Божье определение совершается абсолютно над всеми народами, которые сегодня населяют Вселенную. Поэтому, когда мы думаем, почему Бог вот это делает, или почему Бог вот это делает, друзья, нам трудно понять Божий промысел. Одно верующий понимает, ничто на земле без воли Господней не проходит. Он знает, что будет, он скажет народам, идет особый разговор. Итак, только состоится то, что Господь определил. Это очень сильное, друзья, заявление. Если Он однажды сказал, что будет разрушено, будет разрушено. Остается только ждать. Итак, Бог единственный владыка, управляющий всеми и наказывающий народы. Важная мысль, что Исаия, в отличие от других пророков, представляет третью личность Божества. Говорит о Духе Святом. Представление личности Духа Божьего. Неоднократно эта мысль просматривается в книге пророка Исаии. 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем». Идет речь об Иисусе, о Христе. «И почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Не стоит ошибаться, что на Христе будут десяток духов, потому что здесь перечисляется Дух ведения, мудрость и так далее. Это один Дух, который вот так вот проявляется. Итак, Исаия, один из первых пророков Ветхого Завета, представляет личность Духа Святого. Здесь он назван Духом Господним. Безусловно, Исаия очень много говорит и об Иисусе Христе. Личность Мессии Искупителя. Неудивительно, что когда мы говорим о страданиях Христа или говорим о рождении и так далее, мы очень часто обращаемся именно к книге пророка Исаии. У Исаии это, Исаия, наверное, более ярко выразил это представление о Христе. Наука христология, наука о Христе, она отчетливо просматривается у Исаии. В первой части книги пророка Исаии Христос или Мессия представляется как царь из дома Давидова. А во второй части это страдающий Мессия. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что в книге пророка Исаии 66 книг. Книга делится на две части. Это интересное совпадение. В Библии 66 книг, в Исаии 66 глав. В Ветхом Завете 39 книг, в Новом Завете 27 книг. У Исаии в первой части, говорящей о том, что Иисус, Мессия, царь из дома Давидова, об этом говорится в первых 39 главах, а дальше о страдании Христа, где 53 глава известно находится, там 27 глав. Интересно, друзья, сочетание. Исаия очень много говорит о страдании Иисуса Христа, он в целом о Христе. Он говорит о рождении Мессии. На Рождество, наверное, ни одно Рождество ни в одной церкви не проходит, если не прочтут стихи или с 7, или с 9 главы книги пророка Исаии. «Младенец родился нам, сын дан нам» и так далее, и так далее. Мы читаем эти слова из Исаии. Это пророчество, он еще не родился в то время, правда? Когда Исаия пророчествовал, но как смело он говорит, «Сын дан нам, не дастся нам или будет дан нам». Но он уже дан нам. Смотрите, какое смелое видение вперед. Когда действительно Господь дает что сказать, то Исаия не сомневается, это будет. Это будет так. Дальше Исаия говорит о Христе, что искупление будет через страдания Мессии. Известна 53 глава. И еще одна очень важная мысль. Исаия очень серьезную информацию представляет о тысячелетнем царстве Мессии, которое будет на этой земле. 65 глава, ну и в других главах есть эта информация. Может быть, маленький фрагмент здесь хочется вставить и вот что сказать. Друзья, сегодня определенная группа верующих людей убеждает в том, что субботу надо выполнять. А для верующих, для христиан. И одно из подтверждений находит именно в 65 главе, где сказано, что из субботы в субботу будут приходить на поклонение. Да, это действительно написано. Упуская одно, что речь идет здесь не о вечности. Обратите внимание, вечности дней не будет, правда? Там ночей не будет. Так какая там суббота будет, не подскажете? Ведь суббота седьмой день. А во время тысячелетнего царства будут в субботу приходить на поклонение. Итак, не ошибайтесь, пожалуйста, если кто думает, что 65 глава подтверждает то, что в вечности будут отмечать субботу. 65 глава, равно как и другая информация, связанная с тысячелетним царством, говорит именно о царстве Мессии на земле. А на земле до тех пор, пока земля не будет уничтожена огнем, о чем Исаия также говорит, до тех пор будут дни, недели, месяцы и годы. Итак, очень интересная мысль. Личность Мессии Искупителя говорит о рождении Мессии, об искуплении и о тысячелетнем царстве Мессии. Еще один важный момент, который просматривается в богословии вот этой книги, это Божий суд. Божий суд. Это не запугивание. Это констатация факта, что Бог будет судить людей. Элементы суда, некоторые моменты, во-первых, очень часто встречается выражение «день Господен». Это очень яркое выражение, которое пророки очень часто используют. Исаия его употребляет 45 раз. То есть, вот день Господен у Исаии, когда он употребляет выражение, это указание на второе пришествие Мессии. У нас нет времени подробно эти тексты рассматривать, но смотрите, Исаия пророчески указывает, что будет не только первый приход Мессии, то есть рождение, но будут и Божьи суды. Очень много текстов, говорящих об этом. Во-первых, Исаия говорит о том, что будет суд над народами земли. Мы читаем: «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их». Ясно Господь, Исаия передает слова Господни. Бог прогневается, Бог будет изливать гнев абсолютно на все народы. Суды над всеми народами. «Вот Господь, Бог грядет с силою, и мышцы Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его при лицом Его». Явно идет речь о суде Божьем и о справедливости. Бог воздаст неправедным и воздаст праведным. Он воздаст наказанием и воздаст наградой. Итак, Божий суд, суд над всеми народами, суд над землею. Очень интересные слова, позвольте несколько мыслей прочитать. Как вот Исаия пророчески говорит о том, что еще не исполнилось, но оно обязательно исполнится. Несколько стихов из 24 главы. «От края земли мы слышим песнь, слава праведному! И сказал я: беда мне, увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма и петля для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеют на ней, она упадет и уже не встанет». Это не все, друзья. Вы можете прочитать, как красочно, неприятно красочно, если такое интересное выражение, то есть в каких красках Исаия описывает суд над всей земли. Это очень важный текст, который убеждает нас в том, что верующие не будут жить на этой земле. Земля будет уничтожена. Я сознательно прочитал этот текст, чтобы еще раз показать нам, что Бог определил для этой земли. Она будет уничтожена. На этой земле не будет проходить вечность. Бог уничтожит ее. Исаия об этом очень ясно говорит. Еще одна важная мысль, это уже, похоже, она очень связана с книгой Откровения, удаление смерти и слез. То есть вот в новой жизни уже смерти и слез не будет. Как здесь не вспомнить откровение, да? Что Бог отрет слезу, смерти там не будет. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. Это то, что определяет Господь. Мои друзья, не вечно мы плакать будем, если нам очень тяжело. Не вечно смерть будет царствовать, потому что Господь удалит ее с земли. Итак, это явное указание не на первый приход Мессии, а на второй приход Иисуса Христа, второе пришествие. Еще одна мысль, она опять связывает нас с откровением. Это творение нового неба и новой земли. 21 главу Откровения, помните? «И увидел я новое небо и новую землю». Но об этом пишет Исаия. «Вот я творю новое небо и новую землю, ибо прежние не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Это еще одно подтверждение, что эта земля, на которой мы живем, она никому на память даже не придет. Она просто, Бог сотрет это из памяти. Интересное выражение. «Я творю новое небо и новую землю». Хочу подчеркнуть, это слово «новое» указывает не отреставрированное или обновленное, но абсолютно новое. Исаия не зря здесь указывает, будет новое, а вот старое никогда не будет воспомянуто. Вы понимаете, вот интересную мысль. Он еще раз подчеркивает, что нынешние небеса и земля, они преданы будут Божьему суду, они будут бежать от лица сидящего на престоле. Книга Откровения. Итак, смотрите, насколько серьезно Исаия представляет приход Мессии. Пророческое видение о падении сатаны, Люцифера. Единственное, кто подробно это представляет, как сатана пал, Исаия. Когда Христос говорил своим ученикам, помните, Он их послал на определенное время трудиться, они возвращаются и радуются, говорят, бесы нам повинуются. Христос им говорит, вы этому не радуйтесь, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И здесь же говорит, я видел сатану, спадшего с неба. Осмелюсь сказать, вот то, что здесь Исаия пишет, это то, наверняка, на что указывал Христос. Итак, смотрите, как пророчески Исаия описывает, сравнивая его с царем Тирским, как он описывает падение сатаны или Люцифера. 14 глава. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Это очень серьезный текст, который важно верующим помнить. Вы будете встречаться с сатанистами. Их очень много. Этот текст важно помнить. Он явно говорит о том, кому служат последователи сатаны. Исаия очень ясно говорит, какое положение занимал Люцифер. И как он пал. Разбился о землю, повержен. Те, кто сегодня поклоняются сатане, церковь сатаны, они служат тому, кого Бог поверг и кого когда-то отправит в озеро огненное, из которого никогда больше он не освободится. Итак, Исаия делает очень серьезный вклад в библейское понимание о личности сатаны. Еще раз подчеркивается мысль, если сегодня задают вопрос, а кто сильнее, Бог или дьявол? Вы слышали этот вопрос? Вот это, эти слова, которые мы прочитали, они очень ясно говорят. Кто в доме хозяин? Кто во вселенной хозяин? Если ангел Божий, Люцифер, Деница, сын Зари, так он здесь называется, поднялся и решил на одну из планет, я буду там, я буду подобен Всевышнему, никуда он не смог укрыться от Господа. Господь одним словом своим поверг его в ад, в глубины преисподней. Вот там его место обитания. Итак, служащие дьяволу служат тому, кто на сегодня место его обитания, глубины преисподней, вечные мучения. И об этом надо знать. Друзья, поэтому храните это в вашей памяти. Обращайтесь к этим словам, и когда вы соприкоснетесь с людьми, которые поклоняются сатане, превозносят его, друзья, пожалуйста, обратите внимание на эти слова. Мы в следующий раз будем говорить о книге пророка Иеремии. Ну, маленький фрагмент из этой книги, позвольте сказать. Когда евреи уже оказались в плену, убежали в Египет, и вот там, смотрите, люди начинают возмущаться против Иеремии и говорят, вот когда мы кланялись идолам, мы им пирожки делали, мы им приношения делали, у нас все было хорошо. А вот ты нам говоришь, возвращайтесь к Богу. К какому Богу идти, когда нам плохо? Забывая о том, что в плохом положении они как раз-таки и оказались, потому что пирожки идолам делали. Интересная мысль, ну глаза ослеплены. Это важно, друзья, очень серьезная мысль. Люди думают, вот было все хорошо, стал верующим, плохо все стало. Бывает, достаточно много таких моментов в жизни происходит. То он был преуспевающий, пришел к Богу, вроде бы как-то, ну, освободил Господь, у него радость, он покаялся, а потом пошли переживания. Друзья мои, Бог работает над каждым человеком. Веру, почему важно человеку правильно представить Евангелие, правильно представить Господа, чтобы он потом не обманулся, чтобы он реально понимал, что Бог строго наказывает людей. Мы доберемся до одного из текстов, тоже из книг пророков. Ну, параллельная мысль следующая. Не скоро совершается суд над худыми делами. И по этой причине люди не страшатся делать злое. Вот когда люди долгое время уходили от Бога, у них вроде бы все, ну так, хуже-хуже, но не так страшно. А когда они уже оказались в таком печальном положении, а вот нам было хорошо, когда мы без Бога жили. Ну, послушайте, вы же сегодня, за что вы в сегодняшнем положении оказались? За что вы годами уходили от Бога? Вы даже не хотите понять одно, посмотреть, как хуже и хуже становилась ваша жизнь, день ото дня, год от года. Вы это не замечаете. Итак, очень, очень серьезная мысль. Я думаю, она важна будет для нас, чтобы мы реально понимали, друзья, кто такой сатана. И еще одно. Почему для христиан важен этот текст, который мы прочитали о сатане? Чтобы реально понимать, что не надо его бояться. Исаия прямо говорит, он во власти Господней. Ну, некоторые добавляют, он на цепи, он рыкающий лев, но Бог его не позволяет приблизиться, более перешагнуть ту границу, которую Бог до него определил. Это так, друзья, мы книгу Иова просматривали. Дьявол абсолютно ничего не может сделать без Господа. Пусть для нас вот эти слова, в том числе из пророка Исаии, будут утешением, когда будут посещать нас. От дьявола мысли, я не ошибся, от дьявола мысли, какой он сильный, какой он страшный и зачем против него воевать. Друзья, для нас 14 глава Исаии является утешением, говорящим о том, как, какова участь дьявола, кем он был, кем он стал, какова его участь. Это некоторые моменты, говорящие о том, как Исаия представлял важные, важные теологические моменты. У нас остается одна часть, хочу пригласить последнюю часть, пригласить познакомиться с ней, это связь с Новым Заветом. Это очень важно, потому что всегда нужно, ну, помнить, что вся Библия, она богодухновенна, как Ветхий, так и Новый Завет. Все-таки действительно следует согласиться с серьезными библейскими исследователями, которые говорят так, что без Ветхого Завета нам во многом непонятен Новый Завет. Ветхий Завет раскрыт в Новом Завете, а Новый Завет сокрыт в Ветхом Завете. Почему Бог своим промыслом определил, что в Библии должно быть два завета, две части точнее, ну, мы называем заветами, Ветхий и Новый Завет. Это Божий промысел. Без Ветхого Завета Библия неполная, Божий план неполный. Но для нас важно видеть, как книги Ветхого Завета приводят нас ко Христу, указывают на Христа, указывают на то учение, которое представлено в Новом Завете. Итак, связь книги пророка Исаии с Новым Заветом. Новый Завет подтверждает авторство Исаии. Надо сказать прямо, что либеральное богословие открыто, скажу прямо, у либералов нет ни одного, они не согласны с тем, что говорят так, Исаия не писал, Павел не писал. В общем, кто-то писал, но не те, которые определены в Писании. Это либеральное богословие, поэтому, по сути, никогда не стоит удивляться этим заявлением. Новый Завет утверждает, что книгу Исаии написал Исаия. Возможно, вы когда-то соприкасались с информацией, кто-то делит ее на две части, кто-то на три, кто-то на четыре. Четыре разных человека писали. Кто-то смелее говорит, там было их побольше. Друзья, мы исходим из того, что представляет для нас Новый Завет. Он говорит, что книгу пророка Исаия написал Исаия, Римлян 10 глава. А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Причем это цитата из 65 главы. А больше всего дискуссия идет по второй части книги пророка Исаии. То есть вторую часть, начиная с 40 главы, не писал Исаия. Но смотри, как Павел прямо говорит, цитирует 65 главу. Исаия смело говорит. И таких моментов очень много. У нас сегодня не предмет теологический в семинаре где-то. Но хочу все равно, чтобы мы немножко на это обратили внимание. Действительно, авторы Нового Завета подтверждают то, что эту книгу, которую мы изучаем, написал Исаия. Книга пророка Исаии в Новом Завете – самая цитируемая книга Ветхого Завета. Кто-то насчитал 411 ссылок. Самая цитируемая, то есть автор Нового Завета больше всего цитирует книгу пророка Исаии. И надо отметить, что четверть всех ветхозаветных цитат в Новом Завете как раз-таки из второй части книги Исаии, начиная с 40 главы, с 40 по 66 главы. Итак, книга пророка Исаии чаще всего цитируется в Новом Завете. Я думаю, вы понимаете, на что это указывает. На то, что насколько важна она в правильном представлении, помогает правильно представить Бога, страдания и так далее, и так далее. Далее. Служение Иоанна Крестителя очень ясно представлено в книге. Тот, который был перед Иисусом Христом, предтеча Его, как иногда употребляет это слово. Смотрите, что пишет Исаия в 40 главе. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол, то есть долина, да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Вы читали Евангелие Матфея, 3 главу? Это то, что сказано об Иоанне Крестителе. Но это было сказано где-то за 700 лет до того, когда Иоанн Креститель вышел на свое служение. Исаия представляет личность и служение Христа Мессии. Немножко повторим, мы ранее коротко об этом говорили, рождение Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Пришествие Мессии будет во плоти. То есть вот это очень важное выражение, инкарнация, воплощение Христа. Бог воплотился в человека. Оно представлено у Исаии. Это серьезное учение, серьезные детали учения Нового Завета. Младенец родился нам. Вы же понимаете, что младенец – это человек. Младенец родился нам. И сын дан нам. Интересное сочетание. Младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Мы на Рождество читаем с вами эти тексты. Итак, Исаия очень подробно говорит о рождении Христа. Дальше, о цели служения Христа. Мессия еще не пришел, но Исаия ясно об этом говорит. «Дух Господа Бога на мне». Еще один текст, говорящий о Духе Господнем на Христе. Но это Исаия пишет. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Господа Бога нашего, утешить всех сетующих». Вспомните, пожалуйста, Христос входит в храм. Ему... в синагогу, по-моему, да, ему подают книгу пророка Исаии. И что он читает? Он читает вот эти слова. И когда он прочитал эти слова, то Лука пишет, что люди, после этого сказал, ныне исполнилось слово это. И народ это подтвердил. Интересно, друзья, когда это фактически в начале служения Христа. Христос прочитал именно слова пророка Исаии, когда начал свое служение, чтобы было понятно задача его, которую он будет осуществлять по отношению народа израильского. В то же время Исаия очень ясно говорит о том, как люди будут реагировать на Христа. Реакция людей на Христа. Ясно Исаия пишет о том, что Христос будет камнем преткновения. При всем том, что он ясно представлен в книге пророка Исаии, но в то же время Исаия говорит, он будет камнем преткновения, и будет он освящением Это для одной категории людей. И камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Вспоминайте, что пишет евангелист Иоанн. Пришел к своим, а свои его не приняли. Как раз таки вот другими словами, но эта же мысль подчеркивается. Исаия предсказал, что придет Христос. И здесь, конечно, возникает вопрос: Господи, ну почему вот ты, как Бог-Отец, не побеспокоился о том, чтобы сына твоего с почестью приняли на земле, когда он придет? Почему ты вот такую неприятную участь определил для своего сына? Что через него будут спотыкаться, через него будут соблазняться и так далее, и так далее. Друзья, Бог делает все лучше. Он делает все правильное. А то, что люди соблазняются, они и сегодня соблазняются Божьими делами. В этом нет ничего удивительного. Но от того, что люди будут чем-то соблазняться, Бог никогда не будет менять своих планов. То, что Он определил, как мы раньше цитировали слова Исаии, то и состоится. Это действительно будет так. Вот то, что люди не понимают Бога и соблазняются им, еще раз показывает греховное состояние человека. Пришел Сын Божий, Спаситель, чтобы возвратить назад тех, которые ушли от Господа. Мы раньше говорили об искуплении. А люди отказываются. Почему вот, когда люди упрекают Бога, вот где Бог, почему Он вот так поступает, почему вот на эту мысль они не обращают внимания? Что Бог знал, что вот так вот люди будут реагировать. Он знал, что будут отказываться от Него. Да, здесь, конечно, проявляется человеческая природа. Выгоднее упрекнуть кого-то, потому что тогда я прав, если я кого-то упрекаю, значит, я уже правильно рассуждаю. Но лучше было бы посмотреть действительно, каким представлен Господь и вот Христос, и как предсказано отношение или реакция людей на служение Христа. Неудивительно, что и сегодня, друзья мои, и сегодня прошло уже около 3000 лет, немножко меньше, чем 3000 лет, после того, когда эти слова были произнесены, написаны. Но реакция людей на Христа остается точно такой же. Кто-то не может понять, как это так, вот сын, ну для того, чтобы был сын, надо, чтобы была жена, а кто у Бога жена? Вы сталкивались с подобными вопросами? Ну, а как это так, вот Бог воплотился, мы этого не понимаем, неудивительно, что Арий вот эту ересь изобрел, в которую и сегодня верят, и проповедуют, что Христос не является Богом. Конечно, сегодня Христос является таким же камнем преткновения, каким Он был тогда, когда пророчествовал о Нем Исаия. Это еще раз говорит о том, что мир не поменялся. Но хочу смело сказать, и Бог не поменялся. Если Бог определил Христа как Спасителя, Он остается сегодня Спасителем. Принимаю я Его или не принимаю? Ты будешь нести ответственность за свою реакцию. Но Христос и сегодня остается Спасителем для людей. Конечно, нельзя не сказать и о страданиях Христа. 53 глава, конец 52 главы, несколько стихов, и вся 53 глава очень подробно говорит о страданиях Христа. Страдания Христа служат примером для христиан. Я думаю, будет полезным, если мы почаще будем прочитывать 53 главу книги пророка Исаии. Она напрямую говорит о Христе, как Христос страдал. Я осмелюсь сказать, это будет останавливать нас во многом. Будет формировать в правильном направлении мысли наши, слова наши и поступки наши. Страдания Христа действительно служат примером для христиан. Смотрите, что Петр пишет. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то есть за плохие дела? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. И почему? Ибо, то есть потому, что вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Это важно, друзья, чтобы у нас действительно хранилось в памяти вот эта мысль. Не зря Павел пишет в послании к евреям: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание». Если Петр прямо говорит, что страдание Христа – пример для нас, чтобы мы шли по его следам, то Павел немножко другую грань выделяет и говорит: если вы, верующие христиане, будете размышлять о страданиях Христа, это поможет вам не упасть, не споткнуться. Смотрите, на какую высоту поднимает и Исаия, и в эту высоту, на эту же высоту поднимает и Петр, и Павел верующих, на какую высоту поднимает размышление о страданиях Христа. Не надо говорить о страданиях Христа только на хлебопреломлении. Этим верующий должен жить. Когда с вами несправедливо обошлись, когда вас оскорбили, когда вас унизили, против вас слово сказали. Вспомните Христа, а ему не только слово сказали. Мы много обращали внимание, как его унижали, как над ним издевались. Не было, смотрите, он молчал, как овца, «Веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласием». Друзья, почему важно для нас в тяжелое время обращать внимание на страдания Христа? Чтобы научиться молчать, научиться переносить и понимать, что Христос ничего неправильного не сделал, но за это его предали смерти. И если нас оскорбят, обидят, унизят, наклевещут, как следует нам реагировать? Я хотел бы, чтобы мое сердце всегда тоже было прилеплено к 53 главе книги пророка Исаии. Не слишком ты высокая персона, чтобы возмущаться. Христа поносили и унижали, и он спокойно это переносил. А почему ты начинаешь заявлять, а чего это он против меня сказал? Итак, страдания Христа ставят наше сознание на место и учат нас смиряться. Коротенькие итоги, друзья, мы с вами помолимся. Книга пророка Исаии. Конечно, это беглый взгляд, то, что мы с вами рассмотрели на протяжении двух встреч. Исаия пророчествовал в смутное время, в тяжелое время. То, что он говорил, было актуально для людей в то время, но не только. Ведь это же Божье Слово. Оно полезно сегодня и нам для научения и наставления. Последнее время, в котором мы живем, я смею сказать, оно хуже значительно того времени, когда пророчествовал Исаия. Последнее время, оно хуже будет. Мы вступаем в эту фазу последнего времени. Поэтому для нас книга пророка Исаии – огромная помощь для того, чтобы учиться правильно реагировать на все происходящее. Насколько ценен должен быть материал Исаии для нас? Сам по себе Исаия как личность – это пример верности Богу после личной встречи с Ним. Мы цитировали с вами 6 главу сегодня. Это очень серьезная, друзья, мысль. Я хотел бы, чтобы она тоже осталась в нашей памяти. Когда у нас наступает прозрение? Когда у нас самая точная оценка о самих себе? Когда? Когда мы соприкасаемся со святостью Господней. Вот тогда мы понимаем, что вся наша праведность, как запачканная одежда. Вот тогда мы понимаем, что мои честные уста, как мы говорим, я честен, я во всем честен, становятся грязными. И тогда я понимаю, что мои честные друзья, которые меня окружают, они такие же грязные. Я просто немножко интерпретирую то, что прочитано было в 6 главе. Вот когда мы понимаем наше несовершенство, вот когда мы понимаем и нуждаемся в том, чтобы действительно находиться пред Господом. И когда мы видим свое несовершенство, свою нечистоту, лживость у своих при нашей понимании, что мы праведны. И когда мы это признаем пред Господом, вот тогда наступает очищение, друзья. Итак, Господь очистил Исаию и благословил его и содействовал ему в течение долгого времени, когда он пророчествовал и указывал народу именно на Господа. Все внимание он обращал на святого Бога. Если человек встречается действительно с Господом, я смелюсь сделать свой вывод, то центром его рассуждения будет Господь. Если действительно человек соприкоснулся со святостью Господней, то во всех рассуждениях он будет понимать, что святой Бог над ним наблюдает. И во всех его рассуждениях не будет проявляться своеволие. Во всяком случае, оно будет тормозиться. Почему для нас это важно? Встреча с Господом, она действительно влияет на наше поведение. Мы читаем в Священном Писании интересные слова. «Вкусите и увидите, как благ Господь». И дальше ничего не сказано, как надо вести себя. Если ты однажды вкусишь, что это значит вкусишь? Ощутишь, не просто будешь жить, Бог хороший. Вы знаете, я вот хороший там одну, вторую, третью книгу прочитал. Прочитать хорошие книги о Боге, это не значит стать правильным перед Господом. Ни одна книга не сделает нас святыми, это делает только Господь. Когда действительно у нас происходит эта встреча, когда она происходит, тогда я говорю уже о Боге. В моих рассуждениях Господь, в моих мыслях Господь, в моих делах Господь. Итак, личность Исаии для нас является просто уникальной. Он много говорит о святом Господе. Где сегодня верные Богу? Это серьезный вопрос. Молите Господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Друзья, мы говорим о том, поощряем, братья, сестры, надо трудиться, пожалуйста, созидайте церковь, вкладывайте и так далее, и так далее. Я понимаю, кому-то это уже, может быть, и уши набило. Оскомину, зачем об этом говорить? Мои друзья, может быть, действительно нужно прямо говорить, что у нас нет ревности Богу, потому что с Богом нет встреч. Когда Исаия со святостью Господней соприкоснулся, Бог его напрямую не призывал. Мы об этом уже неоднократно говорили. Когда он очистил его уста, он говорит, кто пойдет для нас? Обращает фразу как бы в пустоту. Но когда, смотрите, слова, которые конкретно к Исаии не были адресованы, правда? Ведь Господь не ему же конкретно говорил, но он просто сказал фразу, кто пойдет для нас? Любое Божье слово у человека, когда он соприкасается с Господом, кому обращено? К моему сердцу. И я это персонально принимаю. Поэтому неудивительно, что соприкоснувшись со святостью Господней, Исаия понял, это для него точка, после которой жизнь его будет кому принадлежать? Богу. Он посвящен Богу. Друзья мои, мы сейчас будем приближаться к тому, чтобы помолиться. Помолиться святому Богу, святому Израилеву, святому для христиан, святой он, и нам необходимо быть святыми. Я думаю, что есть о чем, друзья, нам поразмышлять. Действительно, книга пророка Исаии, не зря она помещена в Священном Писании. Сожалею, конечно, желание огромное было глубже окунуться в вот этот мир Исаии, рассуждать о многих-многих истинах, которых мы просто в силу ограниченности времени не могли коснуться. Это особая радость, друзья. Это особое благословение сегодня для нас. Поэтому выберите время, прочитайте книгу пророка Исаии. Просто поразмышляйте, попытайтесь, вот рассуждая, читая эти стихи, главы, попытайтесь понять, молите Бога, чтобы Бог дал вам вот это понимание, ощутить мир Исаии, ощутить его в сердце, состояние мысли его, как он тянется к Богу, в какое тяжелое время он пророчествовал, и как он при всем этом остался верным Богу. Один раз в начале служения он встретился с Господом, и вот этой одной встречи ему хватило, чтобы остаться верным до конца, даже тогда, когда его, согласно преданию, перелили пилою. Не боялся умирать. Он прекрасно понимал, что его ожидает. Друзья мои, хочу пригласить вас сейчас к молитве. Слово, безусловно, коснулось нас. Что, о чем-то мы думаем. О чем-то мысли нас обвиняют. Помните, что говорит Священное Писание о Библии, да, о самом себе? Слово Божие живо и действенно судит помышления, намерения сердечные. Я не сомневаюсь в том, что что-то нас коснулось. Это хорошо, друзья. Сейчас хорошее время поклониться Богу, понимая, что время, в котором мы живем, также неспокойное. Жизнь наша в любую секунду, минуту может прерваться. Последний торнадо, который пронесся в наших там местах, просто действительно огромное разрушение пронесся, когда видел своими глазами, как эти вот щепочки, такие огромные эти ветки летят. Думаешь, это страшно, что это секунда, и тебя просто нет. На что ты рассчитываешь? На какие еще годы жизни ты рассчитываешь? Друзья, не зря Писание учит нас. Будьте всегда готовы. Поэтому книга пророка Исаии учит нас быть готовыми к встрече с Господом. Он будет судить всех, он будет наказывать, и он будет раздавать и награды. Нас ожидает новое небо и новая земля, где не будет слез, не будет страданий. Там Господь ожидает верных Ему. Верны ли мы? На чем основана наша верность Богу. Аминь. Время для молитвы.